Молитва христианина включает в себе несколько важных положений. В молитве мы славим Господа и выражаем свою любовь к Нему. В молитве мы исповедуем наши грехи Ему. Мы благодарим Его за чудные благословения, за отвеченные молитвы, которые Он нам посылает. И, наконец, мы приносим Господу свои нужды и нужды своих ближних. Итак, прославление Бога, выражение любовь к Нему, исповедание грехов, благодарение, просьбы и ходатайство, то есть молитва за других – вот основные стороны молитвы ученика Христова. Сегодня мы подробнее рассмотрим последний из упомянутого нами, а именно молитвенную просьбу и молитвенное ходатайство за других людей. Все мы имеем собственные нужды, и мы приносим их в молитве Богу. А тот, кто ходатайствует за других, становится как бы посредником между человеком и Богом. К такой ходатайственной молитве нас побуждает забота о других и о их нуждах. Пример такого молитвенного ходатайства нам дает сам Иисус Христос. В Евангелии от Луки мы читаем в 22 главе, в 31 стихе: «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Однако бывает, что мы молимся за себя и за других недостаточно эффективно, а то и вовсе не делаем этого. Это происходит по нескольким причинам. Давайте сегодня обсудим этот вопрос и посмотрим, что можно предпринять, чтобы улучшить нашу молитвенную жизнь. Поскольку этот вопрос имеет жизненно важное значение для того, кто хочет возрастать в молитвах, возможно, вы захотите поделиться с друзьями мыслями, услышанными сегодня. Для этого лучше всего во время нашей беседы делать хотя бы краткие заметки, чтобы потом добавить к ним дополнительные цитаты из Библии и ваши собственные мысли. Итак, почему же мы, ученики Христовы, терпим порой неудачу в молитве как за себя, так и за других? Одна из причин заключается в том, что такая молитва – это серьезный и тяжелый труд. Он требует полной самоотдачи и специальной отделенного времени. Если вам кажется, что это слишком дорогие затраты, вы лишаете себя благословения, которое дает этот вид молитвы. Например, Иисус Христос много раз поднимается для молитвы рано утром. В Евангелии от Марка в 1 главе, в 31 стихе сказано, что Он, утром став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Мы видим Иисуса, проводящим бессонные ночи в молитвенных просьбах и ходатайствах, именно потому что этот вид молитвы даже от Него требовал и усилий, и немалого времени. Времени, оторванного от сна и от других дел. Ведь Иисус провел весь прошедший день в служении, а ночь Он посвящает молитве. Если мы хотим достичь в молитве успеха, мы должны правильно организовать наше время, быть готовыми к напряженной работе и просить Бога, чтобы Он помог нам углубить нашу преданность в молитве. Верим ли мы действительно, что молитва движет Божью десницу? Многие христиане не получают желаемого только потому, что не верят в божественную силу молитвы. А ведь Библия ясно утверждает, что много может усиленная молитва праведного. От первой книги Библии, то есть от книги Бытия до последней, мы видим подтверждение этому, что Господь отвечает на молитвы делом. Можете ли вы припомнить какой-нибудь пример из Писания? Например, помните имя Иависа? Его пример показывает нам силу молитвы о своих нуждах. Мы читаем об этом в первой книге Паралипоменон, 4 глава, с 9 стиха. Тут сказано так: «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему Иавис, сказав: „Я родила его с болезнью“. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал“». Что мы здесь видим? Самого обыкновенного человека, живущего самой обычной жизнью, приносящего Богу свои обычные нужды, важные только для него самого. Как вы думаете, что Бог ответил? Читаем конец 10 стиха. «И Бог ниспослал ему, чего он просил». Значит, воистину, молитва с верой слышана Богу и побуждает его к действиям. Мне рассказывали истории, которые показывают, как сильна бывает в нужный момент молитва за ближнего. Один миссионер в далекой стране однажды вышел из дома и в одиночестве пошел по дороге. Позже он узнал, что именно в этот момент его подстерегал в кустах человек с винтовкой. Узнал он это от того самого человека, когда тот раскаялся в своих намерениях и во всем признался миссионеру. Почему же выстрела не последовало? Бывший враг объяснил. «В тот раз мне помешало то, что вышли в окружение друзей. Я даже посчитал их число — 16 человек». Стрелять было опасно. Миссионер был крайне изумлен, ведь в тот день он вообще ни с кем не встречался. И только несколько месяцев спустя, рассказывая историю о своем чудесном спасении, он узнал, что в тот самый день, в тот самый момент, 16 его друзей, собравшись, молили за него. Воистину, много может усиленная молитва праведного. Третья причина наших неудач – это потому, что мы не убеждены в том, о чем мы просим. О чем следует нам просить, как для себя, так и для друзей? Ученики чувствовали, что у них не было этой уверенности, и потому просили Иисуса: «Господи, научи нас молиться». Об этом мы читаем в Евангелии от Луки в начале 11 главы. И в ответ Иисус дал им молитву, которую мы называем «Отче наш». Она стала для них и для нас руководством в молитвенной жизни. При этом она настолько всеобъемлющая, что один из древних отцов церкви писал: «Если мы молимся должным образом, нам нечего добавить к тому, что уже сказано в молитве «Отче наш». Прежде чем разобраться, чему эта молитва может нас научить, давайте вместе склонимся сейчас в этой молитве перед Господом. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Этой молитве Иисус учит нас прежде всего вступить с Господом в правильные взаимоотношения. Эти взаимоотношения предполагают полное личное доверие, ведь мы имеем с Господом семейную связь. «Отче наш, сущий на небесах». «Отче» — это звательный падеж слова «Отца». «Он наш Отец», «Мы его дети». Вот почему мы имеем доступ к Нему. История рассказывает, как однажды римский император возвращался домой, одержав великую победу. Как победитель, по традиции, он должен был пройти во главе своих войск под триумфальной аркой. Следом за воинскими колоннами несли богатые трофеи, вели захваченных пленных. Улицы были переполнены ликующим народом, и рослые солдаты, выстроившись вдоль улиц шеренгами, еле сдержали народ. В отдалении, на особом возвышении, ждала императора семья, жена и дети. Среди них был и младший сын, маленький мальчик. И вдруг, увидев императорскую колесницу, он спрыгнул с возвышения, пробрался сквозь толпу и уже хотел прошагнуть между солдатами навстречу колеснице. Но один из солдат успел его схватить и сказал: «Туда нельзя, малыш, ведь это колесница императора». Мальчик в ответ рассмеялся: «Это для тебя он император, а для меня он папа». Наш Господь всемогущ, всепобеждающ и велик. Но мы его дети и имеем право беспрепятственного доступа к нему. Имеем право делиться с ним нашими нуждами. И он не только может выслушать нас, он хочет этого. Об этом говорит Господь Иисус Христос. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Вот почему мы можем не смущаться в наших молитвах. С кем еще мы можем говорить обо всем? Честно и без утайки, как не с Отцом. Правильное взаимоотношение с Богом включает в себя и уважение к Нему, ведь Он свят, да светится имя Твое. Он заслуживает и требует особого места в нашей жизни. Вот почему, приходя к Нему в молитве, в специальное отделенное время, нам следует начать наше молитвенное общение с Ним словословием и с благодарением. Это поднимает Господа в наших сердцах на надлежащее место. Это помогает нам самим отдалиться от греха и неизменных побуждений. Это позволяет нам находиться в Его святом присутствии с благоговением. Научив нас правильным взаимоотношениям с Богом, Иисус дает четыре основных положения, которые мы используем в молитве. Первое положение – это мольба о разрешении Царствия Божия. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Иисус сказал, «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Царствие Божие – это такое владычество Господа в нашей жизни, когда мы не свою, а Его волю выполняем. Благодаря благой вести Царствие Божие было установлено в нас в момент, когда мы призвали Иисуса войти в нашу жизнь. Оно расширяется в нас, когда мы учимся повиноваться Господу на земле, так как ангелы повинуются Ему на небе. Таким образом, произнося слова «Да приидет Царствие Твое», «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», мы просим о том, чтобы Царствие Божие лично в нас и в других людях установилось и продолжалось через принятие Господа и в подчинении Ему. Апостол Павел пишет Филимону о своей молитве о нем так, «Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». И во втором послании к Фессалоникийцам Павел говорит, «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем». Дорогие друзья, молимся ли мы о спасении неверующих? Если так, за кого именно? И когда последний раз мы молились об этом? Молишься ли ты о том, чтобы Господь усилил свое влияние на твою жизнь и на жизнь твоих братьев и сестер? За кого именно из них ты ходатайствовал сегодня? Второе положение, данное нам в этой молитве Иисусом, это наши телесные нужды, физические потребности. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Наше существование зависит от Бога, и все необходимое, все доброе мы получаем от Него. Вот почему важно просить Его о хлебе насущном. Эти нужды не такие необыкновенные, что исключены из Его внимания, ведь все, что важно для нас, важно и для нашего Отца. Одна верующая, страдая за веру, отбывала заключение в тюрьме. Чувство голода не оставляло ее. Однажды она увидела, как охранники во дворе тюрьмы едят бананы. У нее пересохло во рту от нестерпимого желания отведать бананов. Страдание было невыносимым. И она вся трепеща взмолилась. «О, Господи, если будет на то воля Твоя, пошли мне хоть один банан». В тот же день в ее камеру вошел охранник. И ни слова не говоря, высыпал к ее ногам целую кучу бананов, столько, что она даже не смогла их все съесть. Апостол Павел совершал такие молитвы. В 12 главе его послания к Коринфянам, стихи 9 по 10, мы видим его молящимся о своих собственных телесных нуждах. В 22 стихе послания к Филимону он молит о том, чтобы Господь открыл ему двери, чтобы встретиться с детьми Божьими. В послании к филиппийцам он говорит нам, чтобы мы не заботились ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывали свои желания перед Богом. А вот первое послание к Тимофею читаем начало 2 главы. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прощения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Итак, в чем заключается ваша телесная нужда? В чем нуждается ваша семья и ближние? Наш Небесный Отец хочет, чтобы эти нужды мы представили Ему в молитве. Однако наши нужды не ограничиваются только хлебом насущным, только физическими нуждами. Не менее велики и наши духовные потребности. Поэтому следующее, чему Иисус учит нас молиться, это о наших духовных нуждах. Иисус делает это на примере нашей потребности быть прощенными и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Долг – это обязанность возвратить, выплатить то, что мы задолжали. Каждый из нас столько должен Богу за все, что Он для нас сделал. Но кто из нас в состоянии вернуть этот долг? Наши недостатки вынуждают нас непрестанно молить о прощении. О некоторых других духовных нуждах апостол Павел упоминает в первой главе его послания к Ефесянам. В этой главе Павел говорит о том, как важно для нас знать, что мы усыновлены Богом через Иисуса Христа. Это важно для того, чтобы Дух Святой действовал в каждом из нас. Вот почему Павел молится, чтобы Господь, я тут цитирую, «просветил очи сердца ваши, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его вас, верующих, по действию державной силы Его». Но как нам получить эти благословения? Мы должны молиться об этом. Иисус учит, что если мы имеем духовные нужды, а мы их имеем, такие, как, например, потребность в прощении, мы должны просить Господа в молитве, чтобы Он удовлетворил их. Когда мы получаем ответы на эти наши молитвы, результат бывает поразительный. Господь дает нам способность обращаться с людьми не по плотскому, а по духовному. Например, прося о своем прощении, мы приобретаем возможность и сами прощать наших должников. Так и апостол Павел молился о духовных нуждах. В послании к филиппийцам он говорит, например, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве». Другие примеры его молитв вы можете найти сами, вы можете записать их. Например, Колоссянам, 1 глава, 9 стих. В том же послании, в 4 главе, 12 стих. Потом послание Ефесянам, 1 глава, 16 по 21 стихи. Каковы ваши насущные духовные нужды? Возрасти в вере или в любви, или в долготерпении, одержать победу в жизни вашего разума, научиться владеть своей речью, избавиться от какого-нибудь порока. Господь хочет, чтобы каждая из ваших духовных потребностей нашла себе место в ваших молитвах. Заключительный из четырех положений молитвы Иисуса – это просьба о защите, о победе. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Ученик Христовый вовлечен в конфликт между Богом и дьяволом, между добром и злом. Непрестанные искушения встречаются ему на каждом шагу. «Искушаем был и сам Иисус Христос», об этом пишет евангелист Матфей. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». В преодолении искушения испытывается и крепнет вера ученика Христова. Сознавая слабость своей плоти, зная последствия, которым приводит неверный путь, мы молимся «И не веди нас в искушение», то есть «Господи, защити меня от этой опасности, чтобы я мог преодолеть все, что грозит увести меня от Тебя». Ученик Христов знает также, что искушение – это не единственная опасность. Он должен также остерегаться и самого сатаны, который, я цитирую, «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Поэтому наша последняя просьба Господу о даровании нам победы, но избавь нас от лукавого, то есть от дьявола. Сами мы не можем одолеть его и его искушение. Вот почему нам нужна помощь, Господняя помощь, его поддержка. Помните Иовиса? Он просил, и Бог ответил. Об этом же молится и апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 13 главе 7 стихе. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла». Другое место. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». В чем видим мы наибольшую опасность для себя от сатаны и его искушения? А для нашей семьи, а для нашей церкви? Бог хочет, чтобы всеми тревогами мы делились с Ним, прося Его послать поддержку и победу в каждой из этих нужд. Так своих первых учеников учил молиться Иисус Христос. Так Он учит и нас, Его учеников 20 века. Дорогие друзья, станем ли мы людьми молитвы, ходатаями перед Господом за наше страдающее человечество? Люди могут отвергнуть наши призывы, пренебречь нашими обращениями, опровергнуть наши доводы, отвергнуться от нас самих. Это все они могут, но против наших молитв они бессильны. У дьявола одна забота — удержать христианина от молитвы. Ему не страшны ни наша наука, ни наш труд, ни даже наша религия, если они без молитвы. Он смеется над нашими стараниями, насмехается над нашей мудростью, но трепещет от наших молитв. Итак, мы убедились, что ученик Христов должен научиться молиться. Через молитву приходит сила Господня. Как именно молиться? Какие нужды приносить Богу в молитве? Учит нас Иисус Христос. Таких нужд, как мы заметили, 4. Мольба о Царстве Божьем, физические нужды, духовные нужды и просьба о защите и победе. Теперь позвольте мне кое-что предложить, а именно, как применить на практике то, чему мы сегодня научились. Рекомендую вам завести дневник молитвы, если, конечно, вы его еще не имеете, для записи ваших конкретных просьб за себя и за других. Сделать это очень просто. Возьмите любую тетрадь и разделите лист пополам, проведя вертикальную линию. В левой колонке напишите «Мои просьбы», в правой — «Ответы Господа». Такой дневник молитвы окажет вам существенную помощь. Во-первых, он поможет вашим молитвам стать более конкретными, определенными. Во-вторых, вы сможете образовать круг ваших просьб и видеть, чего не хватает. В-третьих, запись поможет вам быть последовательнее, настойчивее, устремительнее в ваших молитвах. Это поможет вам помнить, за что благодарить Бога. Достаточно будет взглянуть в правую колонку. И даже через много лет вы сможете освежить в памяти все, что Господь даровал вам, отвечая на ваши молитвы. Другое мое предложение – выделите на каждый день специальное время для того, чтобы, используя эти записи, молиться. Договоритесь, например, с друзьями о совместной молитве. Помните слова Иисуса: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного». И когда Господь начнет отвечать на ваши молитвы, заносите это в правую колонку напротив соответствующей записи. Ставьте число, когда вы увидели ответ. В заключение я хочу напомнить вам слова Иисуса Христа, это чудное обетование в 24 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна».